Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Если вы помните, то в прошлый раз мы с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета, читали 8 главу книги пророка Исаии Ветхого Завета. Сегодня на повестке у нас 9 глава. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Может быть, кстати, сегодня и дальше успеем пройти, но прежде чем мы начнем, я, знаете, о чем задумываюсь, и, кстати, задумываюсь уже не в первый раз, почему люди, ну, не только люди, да, те, кто жили в то время, но и цари, при которых служил в том числе пророк Исаия, почему они так упорно не слышали и не прислушивались к этим самым пророчествам? Я сейчас больше говорю о тех пророчествах, которые были даны довольно ярко и не иносказательно.
Вы поймите, что если ты будешь просто говорить, а вот смотри, а вот оно пророчество, как же вы этого не смогли увидеть, это же так ясно. Вот как раз никакой ясности и однозначности здесь, конечно же, быть не может, потому что реализацию этих пророчеств мы видим уже как бы задним числом. Потому что только в свете Евангелия можно понять, а что же на самом деле Господь сказал через Исаию, только задним числом. То есть все, что было до того, вот в этой еврейской традиции были только догадки. То есть люди ощущали, что тут какое-то предощущение какого-то чуда.
И только после того, как оно произошло,
да,
уже стало понятно, да, о чем же, да, шла речь.
Поэтому на самом деле пророчество — это такая вот палка о двух концах. Ты никого никогда этим не убедишь. Потому что в любой момент ты будешь говорить, допустим, ну вот, например, иудеи, они вот, ну, не признают, да, что Иисус — это Христос. Ты достанешь это пророчество, скажешь, ну смотрите, тут же написано. А что они скажут? А что тут написано? Ну, алма, ну мало ли, так сказать, там, ну, молодая женщина, ну что? Ну вот она, там, он пошел к своей жене, она родила, так сказать, сына, и все исполнилось. То есть, если человек не хочет видеть в этом что? Пророчество.
Но он и не увидит, да?
Он и не увидит. Угу. То есть, это такая тонкая сфера веры. То есть, это не математика. Тут это не научное доказательство. Поэтому, знаете, в этом есть какая-то наивность, Мария. Такая, я просто видел в свое время такие протестантские книжки «300 пророчеств о Христе».
Угу.
Вот они, так сказать, все выписали, вот оно, так сказать, убедительно. Какие же глупые люди, которые смотрят на эти пророчества и не могут... Вот же оно все так очевидно. Что ж вы такие глупцы? Ну, вот не все так просто. Потому что если бы Господь хотел всех вот так вот убедить, наверное, бы он смог сделать так, что у людей не было бы выбора. Тогда бы не было выбора. Тогда бы это не называлось вера.
Да, человека создавал способным, да, к выбору, да, свободным.
Да. И поэтому здесь вот этот особый дар веры.
Угу.
Ну вот. И вот, вот это вот пророчество. То есть возникает тема рождения некого младенца, который будет с нами Бог. И дальше мы видим, что 8, 9, 10 главы, они как раз эту тему начинают развивать. И каждый раз это все увязано с конкретной политикой. Но, так сказать, каждый раз в этих текстах закладывается нечто большее. 9 глава. Есть замечательный текст. Вот, смотрите. Он говорит, я читаю перевод РБО, он очень поэтичен. «Как сперва унижены были земли Завулона и Нефалима, и потом они были возвышены. Приморский путь, за Иордания и Галилея, страна чужих племен, народ, обитающий во тьме, увидел свет, великий свет. Свет воссиял для тех, кто живет в стране мрака. Ты дал им великую радость, даровал большое веселье. Веселятся они пред тобой, словно урожай собирают. Радуются, будто делят добычу. Тяжелое ярмо, что на плечи им давило, палку надсмотрщика, ты это все сломал, как в день победы над Мидияном». Вот так он говорит. То есть Нефалим, Завулон, он говорит о Галилее, о том, что над ними будет какое-то ярмо, и они обретут освобождение, и находящиеся во тьме, они увидят некий свет. И дальше он пишет, ибо почему? «У нас родился младенец, мальчик дарован нам, на его плечи возложена власть, имя дано ему, готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия, крепкий власти, его благоденствию не будет конца, он утвердит и упрочит престолы царства Давида справедливостью и праведностью, отныне и вовеки, ярость Господа воинств сделает так». Пророчество о чем? А младенец уже родился. Причем заметьте, что говорится в совершенном времени. Что родился младенец, и что же младенец этот сделает? Он избавит евреев, которые живут на территории севера. Это не как раз колено земли Завулона и Нефалима. Почему? Исаия об этом говорит. Просто там находилось северное царство евреев. И там, видимо, они попадают под зависимость от Ассирии. И вот Исаия пророчествует, что родился некий младенец, который принесет избавление не только своим, но и не только на юге, но и на севере. То есть объединит еврейское царство и принесет избавление, да, для них. И ученые, исследующие жизнь Исаии, они связывают это с совершенно конкретным контекстом. Давайте тоже я тут поясню. Вот этот царь Ахаз, который, о котором мы уже говорили, да? Вот он послушал Исаию, а потом прошло где-то лет 10, к тому моменту уже север рухнул. Север был на грани уничтожения. И он в какой-то момент... А там в Ассирии начались катаклизмы, какие-то разборки, там дворцовые перевороты. Сколотилось... Снова Египет сколачивает коалицию из вот этих вот буферных государств, чтобы они по Ассирии ударили. И вот этот царь Ахаз перестает слушать Исаию, и это египетское влияние вступает в эти все коалиции. Но потом он умер. И к власти приходит мальчик, совсем, так сказать, младенец. Это Езекия, царь Езекия. О нем сказано во второй книге царств, что он был... четвертой книге царств. О нем сказано, что он был такой же, как Давид, такой же праведный. И вот у Исаии с Езекией как раз сложилось взаимопонимание, потому что Езекия его слушал, и он осуществлял религиозные реформы, централизовал культ и вообще был очень благочестив. И вот ученые, они считают, что да, вот это вот гимн, написанный на воцарение Езекии, что пришел Езекия, и он принесет благословение не только Иуде, но и даже и северу. Они, находящиеся во тьме, увидят свет великий и так далее. Вот конкретный совершенно смысл. Но что в этом тексте видит дальнейшая традиция? Посмотрите, какой текст странный. Посмотрите, насколько он... Да, это такой торжественный гимн, который вот... Что царь, давай, возьмись за дело, да? Ты совершишь великие дела. Но посмотрите, какие он дает эпитеты. Готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия, царству его не будет конца.
То есть он причисляет его к Богу.
Ну, какой-то, то есть какую-то божественную власть.
Тут что-то есть. Такой
прямо... Да. И дальнейшая традиция, мы видим, конечно же, уже составитель этой книги, который соединял эти пророчества вместе, он совершенно очевидно связывает это с пророчеством о Деве, которая родит сына Эммануил. Здесь младенец, который... Это, конечно, мессианский образ. То есть писалось все по конкретному поводу, и люди понимали, что, скорее всего, это, знаете, ну вот там приходит к власти новый там император, и поэты пишут оду какую-то на воцарение там Екатерины II, да, и так далее. Вот что-то подобное. Исаия взял, написал пророчество на воцарение языки. Но в этом тексте рассвечивает нечто огромное, удивительное. Потом мы открываем Евангелие от Матфея, что мы видим? Мы видим, что евангелист говорит, что да, когда Иисус начал проповедовать в Галилее, исполнилось это пророчество. Вот она Галилея, вот он, пределы Завулонова, Нефалимова, и свет, находящийся во тьме, увидел народ. Народ, находящийся во тьме, увидел свет великий. Это говорится о Христе, потому что это Христос, Отец Вечности, князь там, и могучий Бог, вечный Отец, и царство его не будет конца. Конечно, это пророчество, оно говорит о Христе, оно имеет мессианское значение. То есть евреи до Христа это уже видели в этом тексте, и Матфей ссылается на это, посмотрите. Он проповедовал в Галилее, принес этому народу великое избавление. Да, да, вот так. Что происходило дальше? Евреи, конечно же, так сказать, все равно периодически Исаию никто не слушал, и тот же Езекия потом перестал слушать Исаию и вступил, и подвергся нападению со стороны Ассирии. Это уже примерно 700-е годы. Вот это книги царств описывают эту знаменитую осаду. Езекия был в отчаянии, потому что там всех могли депортировать. И Исаия ему сказал: ну да, согрешили, не послушали, но знай, что Бог вас помилует. И там случилась какая-то то ли эпидемия, то ли какой-то внезапный ужас, то ли какой-то внезапный переворот, и это войско ассирийское внезапно оставило. Они долгое время осаждали город, мы это знаем даже из ассирийских хроник, вот. Но Езекия был помят, конечно, в ходе этих вот событий, да, ассирийцы там навели страху, но они все-таки удержались. И Исаия, пророчество, он говорит: не падайте духом, потому что да, сейчас время Ассирии, но ведь что есть Ассирия? Это бич, которым Господь карает нечестивых. Но не думайте, что это будет вечно, потому что Ассирия сама возгордилась. и Господь ее унизит. Вот как он говорит. Вот давайте, вот я сейчас открою 10 главу. Смотрите, что он говорит. «Может ли топор...» Это я 15 стих, 10 глава, 15 стих. «Может ли топор возгордиться перед тем, кто им рубит? Может ли пила возвеличиться над тем, кто пилит ей? Взмахнет ли палка человеком, который держит? Поднимет ли дубинка того, кто живой не из дерева? Это за это Господь, Господь воинств, слабыми сделает богатырей его, сожжет его славу, как на костре». Поняли мысль? То есть, Ассирия, есть дубинка, есть топор, есть пила, есть палка в руках Господа. Но если выходит из-под власти Бога, то это бессмысленно, и Господь непременно Ассирию покарает. И вот он говорит: «Горе Ассирии, орудию моего гнева, палка в ее руке, орудие ярости моей». И чем все закончится? Он говорит: «Я направил Ассирию против народа нечестивого, обратил против племени, на которое я гневался. Пусть она разоряет, грабит его, топчет, как уличную пыль». Но она вышла за свои рамки. Подумала погубить множество народов, она возгордилась, говорит: «Все мои вельможи цари», там, ну и так далее. И тогда Господь воздаст царю ассирийскому за гордость сердца его, за надменность его очей, все. И тогда от Ассирии мало что останется, понимаете? Он тут описывает ее падение и так далее. А, соответственно, Израиль будет возрожден. Исаия говорит: «Будет возрождение, будет». Но оно будет не сейчас. У Бога есть особый замысел о своем народе. Вот снова давайте вспомним этот образ пня срубленного, от которого дается росток. И вот этот образ ростка здесь снова возникает. 11 глава книги Исаии. Вот послушайте, это поразительное пророчество, прям вот хочется его целиком прочитать. Оно очень знаменито. Он говорит: «Над корнем срубленного дерева Исеева поднимется новый росток. От корня этого произрастет молодой побег, и прибудет на нем», это он говорит о какой-то личности, «прибудет на нем дух Господа, дух мудрости и понимания, дух разумения и силы, дух знания и благоговения перед Господом. Благоговение перед Господом наполнит его, не по виду он будет судить, не по слухам станет решать, и лобедных рассудит он честно. Тяжбы обездоленных на этой земле решит справедливо. Покарает он землю жезлом речей своих, дуновением своих уст уничтожит злодея. Припояшется справедливостью, верность будет полной поясом ему». Значит, он говорит, что будет от этого пня отрасль из дома Исеева. То есть это будет царь, и это будет царь великий, которого Господь облечет всякой добродетелью и мудростью, даст ему дух премудрости, разумения, справедливости и верности, и он установит вот это вечное царство, которое будет царство справедливости, царство истины. Он будет судить не по слуху, а по правде, а припояшится справедливостью, верность будет ему поясом.
То есть это как раз-таки вот
это мессианские
да, пророчества.
Он говорит, что непременно этот праведный царь таки придет. И что же будет, Мария, что же будет? Будет волк жить вместе с ягненком, леопард ляжет вместе с козленком, теленок и лев станут вместе кормиться, и маленький мальчик будет их пасти, младенец будет их вести. Медведица и корова станут пастись вместе, детеныши будут лежать бок о бок, и будет лев, словно бык, питаться соломой. Мария, вы когда-нибудь видели льва, который ест солому? Это что такое вообще там происходит у них? Младенец будет играть возле змеиной норы, ребенок руку положит на гнездо гадюки, зла и вреда уже не станут творить на моей святой горе. Ибо знание Господа наполнит землю, как вода наполняет море. Будет в тот день корень Иессея сделается знаменем для народов, и народы к нему обратятся, и страна его прибудет во славе. И тогда наступит мир там, ну и вот это вот он там еще дальше эту тему продолжает. Посмотрите, он говорит, что это корень Иессея, то есть это вот личность, этот мессия, он станет знаменем народа. Видение Господа наполнит, как море наполнено водой, так же вот море знание Господа наполнит землю, и народы к нему обратятся, то есть они все придут к Богу, и в мире наступит вот этот образ льва, который ест солому, младенца, который сует руку в гнездо гадюки, маленький мальчик, который пасет вместе теленка и льва. Это что такое? Вот что это за образы? Конечно, это же метафора определенная. Это же не биология, а что это? Это примирение хищников и жертв. Это возникнет мир, в котором вот эта борьба за существование и деление на жертв и на хищников, она закончится. А это наш мир. Это означает, что это мир, в котором исчезнет вражда. То есть какая-то космическая гармония и в природном мире, и в социальном мире она наступит. Понимаете, Мария?
Но пока еще не
наступило. Это не наступило, но это вот. И, конечно, мы здесь видим. Это 11 глава, это Снова, вот во второй главе, помните, образ Нового Иерусалима, mm-hmm. когда придут в Иерусалим и познают Господа все народы, и наступит мир. И этот образ углубляется, и мы видим, что это придет, наступит, начиная с 7 главы, когда это придет этот младенец, рожденный от девы, то бишь с нами Бог, когда он отец вечности, князь великий, чудный там, советник, вот эти вот все образы, да, который будет судить по правде, который отрасль от этого корня Есеева, и который облеченный всякой праведностью. И тогда наступит эта великая гармония, и все народы пойдут за ним. То есть это образ, конечно, Мессии, который приведет человечество к Богу в последние времена. И, конечно, это уже Исаия говорит о будущем. То есть, видите как, вот актуальная политическая борьба. Ассирия, все боятся эту Ассирию, и он говорит уже о будущем. Ассирия падет, мы пройдем через ужасные испытания, народ будет разоряем и так далее, но будет срубленный пень, но от этого пня будет отрасль. И дальше этот образ отрасли развивается, и в какие-то далекие времена дальше придет этот праведный царь, и все человечество станет единым, говорит Исаия. 12 глава, это фактически подводится итог, она очень маленькая, 12 глава, она фиксирует как бы конец этого раздела, это буквально 3 строки. Угу. Давайте их прочитаем, это такой хвалебный псалом фактически. Давайте, 12 глава. «Ты скажешь в тот день, восхвалю тебя, о Господь. Ты гневался на меня, но ярость твоя миновала, и ты утешил меня, ведь Бог меня спасает. На Него, надеюсь, и нет во мне страха, ибо Господь моя мощь, Он сила моя, Он спасение мое. Радостно будете черпать воду из источников спасения. Вы скажете в тот день, восхваляйте Господа, провозглашайте имя, возвещайте народам Его дела, говорите, как высоко Его имя». Пойте о Господе, величественны дела Его, известны по всей земле. Ликуйте, веселитесь, обитатели Сиона. Возвеличен среди вас святой Бог Израиля. Вот. Такое хвалебное окончание вот этого раздела, в котором человек говорит, что ты гневался на нас, Господь, но ты нас простил, и теперь ты дал нам мир и благословение, слава имени Твоему. Вот. Вот так построены первые 12 глав. Мы видим здесь обличение, актуальную политическую тематику, пессимизм пророка и трудности, с которыми он сталкивается, вовлеченность в политические дела, но сквозь это просвечивает образ грядущего, когда Бог победит всякое зло, и придет этот самый младенец родиться, придет этот отрасль, возрастет Иисей, придет Мессия, который установит на земле вот эту чаемую нами гармонию и справедливость. Вот это потрясающий совершенно текст, важнейшие мессианские пророчества, которые, конечно, наши, рождественские. Они, конечно, говорят о Христе, и во Христе исполнилось. Исполнилось, но не все исполнилось, потому что Христос грядет во славе во второй раз, и вот во всей полноте эти пророчества Исаии уже про льва, который ест солому, Мария, они исполнятся уже во втором пришествии Христовом.
Ну что ж, на сегодня на этом все. В следующий четверг в это же самое время обязательно продолжим читать книгу пророка Исаии. Ну а мне осталось только сказать, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!